В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Приветствуем всех слушателей и зрителей программы «Крымский пармезан». Сегодня мы познакомим вас с самыми важными и интересными событиями, которые произошли на территории оккупированного полуострова за последние 7 дней. С вами Павел Казарин и Стас Юрченко. А вот Александра Янковского вы сегодня не дождетесь. Мы его отправили в Крым за новостями.
К счастью, друзья, не отправляли, потому что, знаете, Саша нам бесконечно дорог. И в конце концов, Саша старенький, его надо беречь. Нет, его он как бы на секретном спецзадании, не скажем где. Не скажем зачем. А мы зато вместо этого расскажем вам, собственно,
Не про Беларусь, давай скажем честно.
Не про Беларусь, но, тем не менее, вот есть у нас фигурант практически каждого крымского пармезана. Это такая вот бесконечная Санта-Барбара, которая обречена из раза в раз проявляться. Это история про теплоход «Князь Владимир». Боженьки, мне кажется, что только когда аннексия прекратится, мы перестанем про него рассказывать. В общем, бывший револовецкий сейнер, который когда-то был перестроен под пассажирский теплоход, и ему была отведена почетная роль возить туристов на территорию Крыма, ломается вот уже 6-й год подряд. Ну и, собственно, в этом году опять отменили все рейсы этого теплохода. Он должен был сперва пойти по круизному маршруту 19 июля. Вот, и обещали, что эта навигация будет самой продолжительной. И с 1 марта по 31 октября этого года судно должно было сделать 35 рейсов между Российской Федерацией, Краснодарским краем и, соответственно, украинским оккупированным полуостровом. Но в итоге потом россияне решили, что так, хватит, 22 марта эту навигацию останавливаем, потому что карантин объявлен в Краснодарском крае и так далее, и так далее. В общем, все российские отдыхающие, которые купили на это несчастное судно билеты, вот им, соответственно, вернут деньги.
Мне вот кажется, что есть все еще люди, которые, например, вот сейчас пообещали, что можно не только вернуть деньги, а перенести это плавание на следующий год. Мне даже иногда кажется, что, возможно, есть люди, которые уже там 4-5 год, у них переносится плавание еще там с 2016 года, вот, и они никак не могут уплыть на вот этом вот обещании о круизных маршрутах в Крыму, которых на самом деле нет, но мы слишком много говорим о том, как они не происходят.
Ну, в конце концов, просто нужно помнить, что аннексированный Крым лишился лайнеров настоящих западных пассажирских, которые заходили в его порты, в частности, в порт Ялты, потому что крымские порты теперь уже порты аннексированного региона, международные суда под международными флагами туда не заходят, но вот попытка косплеить, соответственно, пассажирские перевозки, она вот приводит к тому, что вот постоянно ломается корыто, никуда не плавает.
Ну, это фарс какой-то настоящий. Так, хорошо, еще про то, как попасть или не попасть на какие-то территории. 6 августа в Украину решила приехать российская певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионовна, но ее не пустили, поскольку ранее она уже бывала на территории Украины, правда, на оккупированные территории. Чтобы вы понимали, конкретно она выступала с концертами в оккупированном Крыму. И делала это в нарушении украинского законодательства. После возвращения в Россию она писала в Инстаграме о том, что в киевском аэропорту на нее развернули настоящую спецоперацию. Расскажи нам про спецоперацию.
Ну, там было все очень просто. Действительно, Глюкоза выступала после аннексии Крыма на территории украинского полуострова. Потом, видно, не знаю, корпоратив ей заказали или какой-нибудь маленький клубный концерт. Она решила прилететь в Украину. А в аэропорту ее спрашивают: вы в Крыму были? Соответственно, она говорит: нет. Они говорят: ну как же нет, вот же все данные, которые подтверждают. А потом, соответственно, в какой-то момент Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, она начала говорить: ну вы знаете, я за политикой не слежу, и вообще считаю Крым украинским, и так далее, и так далее. Но это не помогло. Ей поставили запрет въезда на территорию Украины. Она вернулась в Россию. А ей российские, соответственно, ее фанаты говорят: чей Крым? Она говорит: ой, вы знаете, там в аэропорту украинские пограничники, они провели против меня настоящую спецоперацию. Они много раз мне задавали этот вопрос. Я говорила, что я его не комментирую. И вот они в какой-то момент, значит, соответственно, меня спросили. Я говорю: ну чего вы добываете? Чтобы я сказал, что Крым украинский. И вот они, мол, эту фразу вырезали и вставили в финальную версию. Друзья, вы можете зайти на YouTube в Google, куда угодно, забить фразу о том, Наталья там, или просто глюкоза заявила, что Крым украинский, и посмотреть оригинальное видео того, как она дает пояснение в украинском аэропорту.
Или послушать это в эфире крымского пармезана. Давайте послушаем, что же она ответила украинскому пограничнику.
Скажите, как вы относитесь к оккупации Крыма Российской Федерации?
Я вообще никак не отношусь, я просто не...
Я понял. Не, чарахуете
не вы... Но для меня иметь Крым, возможность быть на Украине намного важнее. Но Крым украинский...
Я не понимаю только одного. 3 часа времени она тратила время украинского пограничника, который задавал вопрос, чей Крым, чей Крым, чей Крым. Она что, сразу ответить не могла? Почему на них так долго доходит?
Самое главное, она ответила-то правильно, но потом, вернувшись в Россию, стала себя опровергать.
Вот такие вот они россияне. Кстати, вот другой певец и актер Никита Джигурда утверждает, что поскольку он не поддерживает российскую оккупацию Крыма, его стали блокировать на российском телевидении и шоу-бизнесе. Об этом он сказал во время интервью на YouTube-канале «Власть Злащенко» 7 августа. По словам Джигурды, в частности, его не приглашают участвовать в проектах, посвященных творчеству его любимого советского актера, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого. Дальше сам пан Джигурда.
Мне неоднократно предлагали компромисс. Если я скажу, что Крым российский, то мне дадут зеленый свет и на политические программы будут звать. И в шоу-бизнесе дадут зеленый свет.
Слушайте, на самом деле Джигурда, он славится своими чудачествами, поэтому как бы разглядывать в нем какого-то большого патриота Украины было бы, наверное, неправильно. Он человек довольно эксцентричный, но, в общем, что есть, то есть. Слушайте, давайте вернемся к еще одной важной теме, без которой не обходится ни один крымский пармезан и вообще ни один крымский эфир даже на территории самого аннексированного полуострова. Речь о воде, той самой пресной воде, которую полуостров лишился после аннексии Крыма, которую раньше он получал из Днепра. Так вот, собственно, у них там дефицит. Давайте с другого начнем. Российский, не побоюсь этого слова, гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов под звуки духового оркестра дал старт переброске воды из Тайганского водохранилища, которое в 50 километрах от Симферополя. Собственно, в Симферопольское водохранилище. Давайте послушаем.
Благодаря вот поддержке Министерства обороны, вот такой, можно сказать, суперскоростной работе, мы сейчас получили возможность уже перекачивать более сейчас 30 тысяч, а будет где-то до 50 тысяч кубометров в сутки. Мы, соответственно, уменьшим объем забора воды из Симферопольского водохранилища с тем, чтобы оно как можно быстрее наполнилось, пришло в нормальное состояние. Для города Симферополя, наверное, это единственное сегодня возможное техническое решение. Было выполнено блестяще.
Слушайте, вот эта вот история про то, как у тебя в кармане 80 копеек, и ты не знаешь, по каким кошелькам это рассовать. Но от того, что ты рассуешь по разным кошелькам, эти 80 копеек в гривну никогда не превратятся. В этом-то и проблема. Воды-то в Крыму в любом случае мало и, судя по всему, недостаточно. В Симферопольском водохранилище, я просто напомню, воды практически не осталось. Там в городе живет официально порядка 400 тысяч, неофициально, наверное, доходит до 500 000 с приезжими из регионов. И там, по сути, он находится, это столица Крыма, на грани прекращения водоснабжения. Так вот, Тайганское водохранилище, которое находится, напоминаю, в 50 километрах от Симферополя, конечно, оттуда можно воду забрать. И оттуда планируют перекачивать до 50 тысяч кубометров пресной воды ежесуточно. Но проблема в том, что в Тайганском водохранилище тоже с водой все не очень хорошо. И более того, например, один такой довольно известный крымчанин, директор Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка, Белогорского парка «Львов Тайган» Олег Зубков, он как раз хорошо знает ситуацию с водой в Тайганском водохранилище, потому что его парк «Львов» находится как раз буквально в нескольких десятках метров от Тайганского водохранилища. Того самого водохранилища, из которого Аксенов решил отбирать воду для Симферополя. И вот что говорит Зубков. Давайте послушаем.
Потому что перспективы с водой в Крыму очень грустные. Мы имеем за забором сегодня 15 труб, которые перекачивают остатки Белогорского и Тайганского водохранилища в Симферопольское. И что будет здесь с парком Тайган и близлежащими поселками, никто не знает. Поэтому нам нужно готовиться к худшим временам, потому что засушливая зима может повториться. И поэтому воду придется экономить только на все, что необходимо.
Слушайте, просто я понимаю, конечно, логику Сергея Аксенова. Тайганское водохранилище питает Белогорск. Белогорск – это небольшой город в степной части Крыма, сравнительно небольшой. И понятно, что голос его жителей будет менее слышен, нежели голос жителей крымской столицы. Поэтому, наверное, с точки зрения пиара, с точки зрения вот какой-то такой имиджевой составляющей, Сергей Аксенов полагает, что это нормально – забрать воду у жителей Белогорска и отдать ее жителям крымской столицы.
По одной из тех причин, например, что в Крыму уже были села, где не было воды неделю, только через неделю объявлялся режим чрезвычайной ситуации, потому что крики людей из села услышать гораздо сложнее всем, чем возмущение сотен и тысяч людей в центре Симферополя. На самом деле, вот, если вернуться к тому же Белогорску, там Олег Зубков уже вынужден был отдать серого тюленя в один из дельфинариев в соседнюю Россию, потому что он не может даже десятки кубов пресной воды ему обеспечивать ежедневно. Но давайте вернемся к этим...
А тюлень-то ждать-то не будет? Ему-то вода-то нужна постоянно.
Давайте вернемся к этим прекрасным трубам, которые под оркестр открывал Аксенов.
Я просто напомню, да, их военные же строили, правильно?
Их военные строили. Вот я хочу, вот Крым Реали поинтересовались у гидролога, у Михаила Яцука, насколько вот эти 15 металлических труб небольшого диаметра смогут решить вопрос водоснабжения Симферополя. Ученый отметил, что военные сооружения, они, во-первых, недолговечны, и на самом деле, то есть местные жители уже в день пуска заметили множество прорывов воды. Все почему? Потому что эти трубы не для того, чтобы через них воду смогли передавать. Это для того, чтобы их использовали для передачи горюче-смазочных материалов.
Секунду, я просто объясню. Дело в том, что когда обнаружилось, что в Симферополе аховая ситуация с водой, оккупационные власти решили подключить военных инженеров, потому что у них, мол, есть техника, у них есть опыт. И говорят, слушайте, нам нужно будет перекачать воду из одного водохранилища в другое на расстояние там 50 с чем-то километров. Пришли военные, построили вот этот вот, соответственно, способ перекачки. Но, как абсолютно правильно говорит Стас, военные вообще специализируются не на перекачке пресной воды, а на перекачке, вот в том числе, я так понимаю, что технологически вот эту структуру, которую они не построили, она вообще не под воду, а под всякие горючие смазочные материалы. Извини, что перебил, продолжай.
Да, и вот эксперт говорит о том, что в краткосрочном периоде это в теории может помочь какому-нибудь микрорайону, и то ненадолго, даже не решит проблему отдельно взятого микрорайона. Поэтому все, что это было, это всего лишь пиар-шаг, и вот раз открывали прям с духовым оркестром, мы это понимаем. Но воды в Симферопольском водохранилище все меньше, в Тайганском тоже. Речки высыхают, и что же делать? Нужно искать оригинальные идеи.
Да, вот это вот, кстати, важная история, потому что действительно, ну, они, условно говоря, выпили одно водохранилище, сейчас выпьют другое, тайганское.
А напомним, дальше Днепровская вода им все еще не нужна. Они говорят, что а ей не пускайте нам эту воду, она отравляла Крым, это слышали мы от назначенных оккупационной властью вот Сергея Аксенова, Владимира Константинова, первых лиц Крыма.
Да, и, собственно, теперь появляется у жителей, соответственно, оккупированного Крыма, точнее, у всяких ученых, там, всякие еще радикальные решения. Например, преподаватель местного оккупационного университета Геннадий Самохин, он на географическом факультете преподает, он предложил напоить Симферополь из родников. По его словам, в Симферополе есть 14 известных ученым родников, из которых можно получать около 33 тысяч кубометров воды в сутки. И говорит, что надо просто сделать на этих источниках специальные гидротехнические сооружения, каптажи по сбору и для подачи воды к потребителю. И, соответственно, вот если правительство даст поручение по разработке технико-экономического обоснования этого проекта, то, значит, ученые все подготовят, питьевая вода будет, а вообще, говорит, в принципе, весь Крым можно напоить, потому что в Крыму более 2500 родников и так далее, и так далее, и так далее. Но я просто напомню, что раньше, на самом деле, вся эта идея уже существовала. Бурили скважины на территории степного Крыма, но это все привело к тому, что когда из подземных почв вытягивают пресную воду, она начинает засаливаться. И кто его знает, если они сейчас, условно говоря, и родники все выберут на такие промышленные, ну, в таких промышленных масштабах начнут изымать, то не приведет ли это просто к дальнейшему засолению почвы и к исчерпанию того ресурса пресной воды, который есть на территории полуострова. Друзья, ну, хватит о воде. Очень скоро будем рассказывать вам об остальных новостях Крыма.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Друзья, это программа «Крымский пармезан», которая не поленилась. Всю неделю отслеживала новости, которые происходили на территории полуострова, и готовится уже рассказывать эти новости вам. Сегодня мы в таком себе камерном формате. Александр Янковский на одну неделю нас покинул. Мы понимаем, дело святое, надо и отдыхать. И поэтому Стас Юрченко и Павел Казарин сегодня у микрофонов.
Это означает что? Что не будет сегодня новостей про Феодосию, вот, но я расскажу про Керчь. Все же у нас была тяжелая неделя.
То есть это корпоративная солидарность с малой родиной у Стаса. Он не может ее победить, да и не собирается, судя по
всему. Неделя была тяжелая, было очень много вот самой разной информации. Мы все следили за Белоруссией, но вот в Керчи, например, тоже интересно. Там ввели новый карантин. И нет, не из-за коронавируса. Всему виной вонючки. Понучение, конечно, имеет благородное название — коричнево-мраморный клоп, но народ-то не обманешь. Называют его клопом-вонючкой.
Что случилось?
Россельхознадзор Российской Федерации предупреждает, что опасный вредитель уничтожает практически все плодовые и бахчевые культуры, быстро распространяясь по территории Керчи.
Слушай, я так понимаю, что у вас, как знаешь, как не наводнение, а только золотуха, в общем.
Слушай, отмечается только одно, что жук, в отличие от российских оккупантов, не представляет опасности для человека.
Ну, я надеюсь, что это утешение, оно как бы немного может скрасить твою жизнь. Слушай, на самом деле бог с ним, с этим клопом. А вопрос же с коронавирусом. Коронавирус никуда-то не делся.
И, между прочим, в Крыму за эту неделю были новые рекорды ежедневной статистики по заболеванию на ковид.
Вот смотри, ситуация же выглядит очень просто. В Российской Федерации количество заразившихся приближается к отметке в 1 миллион случаев. А при этом Крымское министерство курортов и туризма, оно продолжает завлекать российских туристов на полуостров.
Корона приди, не хватает только надписи.
Ну, и при этом, вот, соответственно, какими методами крымские Минкурортов завлекает? Ну, ценами. Например, полагают, что россиянам в августе как раз-таки дешевле всего отдыхать именно в крымских санаториях. Говорят, что сутки с человека здесь обойдутся всего в 3400 рублей. Это примерно в $50. И при этом, мне что нравится, как говорят крымские ребята из Минкурортов оккупационного, он говорит: ребят, $50 в сутки – это дешевле, чем отдохнуть в Ростовской области, в Краснодарском крае, внимание, в Астраханской, в Астраханской и Волгоградской областях. Мне очень забавляет, что как бы Приморский край, он сравнивает себя, ну, например, не с Геленджиком, не с Анапой. Он говорит: вы знаете, отдыхать у нас дешевле, чем в Волгограде.
И то почти вот, так же, как в Москве.
То есть, в принципе, все, вот я так понимаю, вот как бы сидит где-нибудь, я не знаю, в Нижневартовске какой-нибудь нефтяник, и думает, куда поехать отдыхать?
Волгоград или Астрахань.
Астрахань или Волгоград, или все-таки в Крым, или все-таки в Астрахань.
Да не, Волгоград лучше, говорит ему вся семья.
Ну, в общем, кроме того, это очень любопытно, что они считают недельную стоимость проживания в Крыму, говорят, что она вот, мол, снижается по ценам. Ну, повторюсь, ребят, ну, конечно, знаете, можно еще, в принципе, сравнить стоимость отдыха в Крыму и, например, где-нибудь там в Уренгое. Или, например, я не знаю, на Чукотке, в Анадыре. Прекрасный способ сравнить. Вот посмотри, вы знаете, у нас отдыхать дешевле, чем в Анадыре, потому что, конечно, в Анадыре только для того, чтобы добраться туда, нужно выложить целое состояние за авиабилет.
Павел Казарин все познал в сравнении, вот, а я расскажу немножко новостей про то, как же в Крыму не любят туристов, почему туристы в теории должны не приезжать в Крым. Например, новости подпольного туризма. Подконтрольная России Министерство курортов и туризма Крыма с начала года сняло 24 фейковых сайта крымских санаториев, гостиниц и пансионатов.
Надо перечислять, но это просто прекрасная новость. То есть, как срубить деньги на российских туристах, если у вас нету объекта размещения? Создайте фейковый сайт, продавайте фейковые путевки. То есть ты создаешь сайт пансионата «Жемчужина».
Создал, зарегистрировал, 5 минут дела, окей.
Да, и говоришь, там, ставишь цены какие-нибудь адекватные, там, не знаю, там, $30 в сутки.
Ну, хорошо, да, мы же не в Ялте, согласен.
Люди там покупают путевки, отправляют деньги.
Приезжают.
А тебе даже скрываться не надо, потому что, ну, как бы, ты как бы же онлайн это все делал. 24 пансионата, фейковых пансионата, это лучше, чем...
Евпатория, Ялта, Алуш. То есть я понимаю, что Евпатория еще цены такие себе, но в Ялте там реально могли зарабатывать очень много. Что мне нравится? Чем готово помочь министерство? Оно готово попробовать разместить этих людей в других санаториях реальных, где, возможно, им дадут льготные условия. То есть заплати еще раз, друг мой, если ты уже потерял деньги, нужно заплатить еще, и тогда, возможно, ты отдохнешь в Крыму.
103 россиянина повелись на этот развод и купили на фейковых...
Нет, 103 жалобы было. Я думаю, что очень много просто людей поняли, что мы сами идиоты и даже уже не стали жаловаться, потому что самим стыдно. Так, теперь немного о том, почему же в Крыму не любят рисов. Почему они... Много проблем от них бывает. Например, команда спасателей в Судаке вытащила из кустов дикой ежевики, упавшей туда женщину. В этом сообщили в пресс-службе российского МЧС. Так вот, женщина приехала из Москвы, решила пособирать эту ежевику, упала в этот куст, ее пришлось вырезать.
Послушай,
просто вырезать.
Но ты видел кусты ежевики?
Видел.
Я просто хочу тебе напомнить, что кусты ежевики, они колючие.
Да.
Если туда упасть... То
не лезь.
То, в принципе, можно оттуда и не вылезти.
Ну, ты хоть раз падал и сам не вылезал, вот скажи мне. Ну, ты явно ободрал не один куст ежевики.
Ну,
ты же не турист.
И, во-первых, я склонен просто платить тем людям, которые делают это за меня, и покупать у них уже. Ну, ладно, бог с ним. На самом деле, ладно бы только куст ежевики. Там, на самом деле, туристы упали в заброшенную шахту на руинах крымской недостроенной атомной электростанции. С крымскими спасателями выезжали и туда, эвакуировали женщину и ребенка, и на самом деле, в общем, к счастью, ребенок обошелся без травм, а это все туристы из Воронежа, они упали в шахту глубиной 4 метра, потому что, ну, зачем лазить по останкам недостроенной атомной электростанции?
Другой вопрос. Зачем выходить на катамаране в море в шторм, если же МЧС объявила на эти 2 дня шторм? Но нет, в Судаке нашлись люди, которые с 3 детьми просто уплыли в море, их унесло черти знает куда, и опять-таки повезло, что все-таки их смогли, вот, их Росгвардия аж искала, вот, и смогли все-таки достать и спасти. То есть, ну, вот, зачем туда лезть, непонятно.
Вообще сложно быть крымским спасателем, потому что ты только гоняешься за российскими туристами, которые то падают в заброшенную шахту, то сваливаются в куст дикой ежевики, то на катамаране их уносят в море во время шторма. Но
поэтому я не удивлен следующей новости. 5 человек избили отдыхающего в Севастополе. Председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова сообщила, что гости ее отеля избили. По ее словам, это сделали соседи.
За что?
Ну, по факту говорят за то, что... Мужчина очень громко слушал музыку из персональной колонки, вот, и другим это не понравилось. Но сама Стамбульникова говорит, что на самом деле это войны между соседями, которые вот, ага, у них есть туристы, вот, у нас нет туристов, пойдем побьем их туристов, чтобы к ним больше никто не ездил.
Слушай, да это же просто какая-то... Это какая-то бесчеловечность, подожди.
Говорят, что на территории всего Крыма и Севастополя такое происходит постоянно.
То есть, мужик, ты остановился не у тех людей, и тебе теперь вечером реально хана, лучше из номера не выходи. Это, я не знаю, но это, в принципе, зато можно потом детям пересказывать и так далее, и так далее. Но ну, это удивительная история про то, как крымчане ведут конкурентные войны.
Так, ну а тем временем российские медиа продолжают убеждать крымчан, что с сезоном на самом деле все хорошо, что в этом году туристов на полуостров, возможно, приехало не так уж много, зато они очень богаты. Например, исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возна рассказала агентству «Интерфакс» следующее. В связи с тем, что был закрыт въезд за рубеж, естественно, всем надо было где-то отдыхать, потому что все, что касалось лакшери отдыха, бронировалось очень активно, даже на этапе раннего бронирования.
Ну, слушай, это, конечно, действительно, я вполне в эту историю верю, потому что людям с деньгами действительно надо где-то отдыхать в условиях, когда для россиян, как жителей страны с одним из самых высоких в мире уровнем инфицирования коронавирусом, были закрыты границы других стран, эта схема работала. Но я просто тебе хочу напомнить, что для россиян уже открылась Турция. И теперь все те люди с деньгами, которые искали, где их потратить, они их могут потратить, например, в Черногории, в Турции. И Крым вот этого своего уникального курортного статуса лишился. Я просто хочу напомнить, что когда Крым внезапно понял, что россияне с деньгами никуда не денутся, а вынуждены будут отдыхать на территории полуострова, они там взвинтили цены так, что ну просто к гадалке не ходи.
Чего, оказывается, сейчас не хватает лакшери туристам в Крыму. Теперь не хватает ферм, виноделин.
Кого?
Ферм, виноделин и хороших ресторанов. Ты когда-то о таком в Крыму слышал?
Подожди, ну про виноделие я как раз-таки в Крыму слышал. Про фермы не особенно слышал. Ну а рестораны, ну все зависит от твоих вкусов.
Окей, ну вот это то, чего совсем не хватает людям. И вот стоит напомнить, что по данным российских чиновников, отдых в Крыму для российских туристов открыли с 1 июля, и вот за месяц якобы отдохнуло уже 1,5 миллиона человек.
Ну, ты знаешь, там на самом деле представители крымского турбизнеса спорят. Многие, например, считают, что да, в Крыму приехало в этом году вынужденно многие россияне, которые до этого не ездили, но они считают, что многие россияне приехали в первый и последний раз, потому что, ну, они, во-первых, ездили вынужденно, потому что все другие курорты были для них закрыты. И, например, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, он говорит, что доля вот таких вот вынужденных отдыхающих, которые приехали отдыхать первый и последний раз, просто вынужденно, оно вот доходит до 15%. И речь идет о молодежи, которая и раньше-то не особенно российские и украинские, если речь идет о Крыме, курорты жаловала, ну, а потому что привыкла отдыхать за границей. Ну, вот они смогли вкусить все прелести как бы постсоветского отдыха.
Ну, слушай, если впятером туристы бьют в Севастополе, так ты туда еще, правда, поедешь?
Да. Слушай, там на самом деле любопытно, там журналисты «Комсомольской правды» решили опросить туристов, которые отдыхают на крымских курортах, и внезапно с удивлением для себя узнали, что те не собираются соблюдать социальную дистанцию, потому что считают, что карантин уже отменили.
Что?
Ну, правда, там, понимаешь, там туристы, они по-разному отвечали на этот вопрос. Кто-то говорил, у них будете соблюдать социальную дистанцию? Кто-то говорит, ну, во-первых, зачем, карантин уже закончился. Кто-то говорит, что да нет, я думаю, что вирус пройдет мимо нас. Ну, а часть туристов, которые прибыли в Крым из российского Екатеринбурга, вообще говорит, вы знаете, мы не против, мы сперва собирались вообще придерживаться карантинных ограничений, но потом поняли, что это бесполезно, потому что никто, кроме нас, это не соблюдает. И попробовать вот выбить себе эти 1,5 метра искомых дистанции с другими людьми, особенно на крымских пляжах, летом или в крымских столовых, ну, попросту нереально.
Ну, я там представляю, то есть ты ушел подальше куда-нибудь от людей, сел, чилишь, спустя полчаса-час вокруг тебя уже куча народа.
Абсолютно точно.
Плюс, и опять-таки, вот люди жалуются на то, что в крымских кафе, то есть все, весь там официанты, да, они не носят маски, они не носят перчатки, вот, то есть сотрудники заведений вот уже забили на все карантинные меры.
Более того, российский президент тоже сделал свою инвестицию в коронавирусную тему, заявил, что там успели изобрести, мол, в России первую в мире вакцину от коронавируса. Но, собственно, журналисты севастопольского издания «Форпост» решили спросить у крымчан, как они относятся к этой новости. Давайте послушаем.
Обязательно. Если Владимир Путин своих дочерей привил, то я уж тем более.
Нет, во-первых, вакцина, я считаю, достаточно молодая, то есть неизвестно, как она повлияет на мой организм.
Если докажет, что она помогает действительно, то да, почему нет?
Я сначала подробнее узнаю об этой прививке, какие последствия, какие побочные могут быть эффекты, потом подумаю.
Когда будет опасность, тогда, может, ну, задумаешься. Пока, слава богу, как бы опасность миновала, поэтому еще, ну, нет такого, вот, знаете, надо срочно прививаться.
Будем, конечно, прививать, как же.
Ты уже старая, там сказали, до 60 прививают только. У меня вопросы, после 60 что?
Я тоже не буду прививаться, я не люблю прививки.
Еще раз хочется напомнить, опасность миновала, и новые рекорды ежедневной статистики по количеству заболевших – это не одно и то же, дорогие крымчане и севастопольцы.
Мне очень понравилось мнение, которое прозвучало, что девушка говорит, я бы готова была привиться, но вакцина слишком молодая, и непонятно вообще, сколько у нее побочек и так далее. И вообще, на самом деле, чем больше вслушаешься в экспертные комментарии, тем больше сомнений возникает относительно того, действительно ли Россия изобрела вакцину от коронавируса, насколько она будет эффективной, а вот о степени и степень ее эффективности вообще сможет показать только время. Возможно, это просто какое-то пиар-заявление. Но что не пиар-заявление, так это те новости, о которых мы вам расскажем очень-очень скоро в продолжении программы «Крымский пармезан».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Друзья, это программа «Крымский пармезан». Сегодня, соответственно, на пармезанском дежурстве Павел Казарин и Стас Юрченко. В общем, перетираем косточки, не знаю, там, обжевываем новости, которые, собственно, к нам поступили с территории полуострова. Друзья, я просто хочу напомнить, любопытное такое важное заявление, вполне естественное для любого европейца, но, наверное, до сих пор неожиданное для российских граждан, сделал на этой неделе посол ЕС в России Маркус Эдерер. Сделал он заявление в Москве и напомнил крымчанам, что Крым — это Украина. Цитата. Европейский Союз не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой. Об этом всем Эдерер рассказал в интервью Интерфаксу. То есть просто напоминаем крымчанам, что если они хотят ездить в Европу, то им нужен украинский загран. А если у вас есть украинский биометрический загранпаспорт, то вы просто можете кататься в Европу без визы сразу после того, как будут отменены карантинные ограничения. Просто потому, что с 2017 года между Украиной и Европой существует безвизовый режим пересечения границы.
Павел, у вас очень серьезная и важная новость. Я понимаю, что все-таки юмористическая радиопередача, поэтому
моя следующая новость мы тоже... не планировали делать юмористическое, просто новости, которые появляются в Крыму, они не оставляют нам выбора.
Так, следующая новость, она тоже связана с тем, кто же может пересекать границы, а кто же не может. Вот шок, сенсация: в аэропорту Симферополя сняли с поезда буквально партии устриц, нелегалов, общим весом 85 килограмм. По данным Россельхознадзора, упаковки устриц прибыли в Крым из Приморского края соседней России. Товар задержали на территории грузового склада аэропорта. В российском ведомстве пояснили, что при отсутствии документов невозможно определить дату изготовления продукции, срок годности и условия хранения. И вот там утверждают, что собственник груза не смог подтвердить происхождение устриц. Его оштрафовали и выдали запрет на использование продукции по назначению и требования в дальнейшем уничтожить товар. Павел, как ты думаешь, какой командой уничтожался этот товар?
Слушай, мне это просто забавно. Вы должны уничтожить устрицы. Ну, хорошо, съем. Но их 85 килограмм. Ну, хорошо, друзей позову. Слушайте, действительно, в общем, контрабандой возят продукты на территорию полуострова. Но это-то как раз нормально. Это такая разовая история. Вот в Феодосии там, наверное, уже такая история с продолжением. Там предприниматели местные требуют отставки главы городской администрации Сергея Бавтуня. Более того, они собрали 150 подписей под обращением к оккупационному главе полуострова Сергею Аксенову. Даже в Ютубе записали соответствующее обращение. А чем же они недовольны? Ну, дело в том, что они почему-то поверили обещаниям российских чиновников, которые в 2014 году говорили, что ни один крымчанин в процессе российской оккупации не пострадает, мол, наоборот, всем станет только лучше, но все вышло наоборот. Оказалось, что малый бизнес, в частности, владельцы магазинов в Крыму, никому особенно не нужны. Особенно, если у них были официальные договора аренды городской земли для размещения этих самых магазинов. И теперь крымских бизнесменов, владельцев этих самых магазинов, принуждают добровольно отказаться от этих земельных участков и принимать участие в новых конкурсах. В российской терминологии ларек, кстати, называется нестационарный торговый объект. Давайте послушаем прямую речь.
Администрация расправляется с помощью незаконных предписаний и угроз к подключению наших объектов от электроэнергии. Но это не мешает администрации продлевать аналогичные договора своим приближенным. Требование у администрации города одно, чтобы мы отказались в одностороннем порядке от своих договоров аренды земли, снесли капитальные объекты, а где-то целые торговые ряды, на которые у нас есть право собственности, и приняли участие в аукционе на размещение нестационарных торговых объектов.
Ну, в общем, администрация Феодосии отбивается от бизнесменов как может. Говорит, что это неточная информация. Некоторые заявления вовсе опровергают. Говорят, что по российскому, мол, законодательству размещение нестационарных торговых объектов возможно на основании договоров на их размещение, а не на основании договоров аренды земельных участков. В общем, жили люди, жили нормально при Украине, а потом пришло российское законодательство, которое от украинского отличается. Говорило, да нет, вас это не коснется, но оказалось, что коснулось. Сейчас вот предприниматели бьют челом Сергею Аксенову, а Сергей Аксенов делает вид, что этих обращений не слышит. Кстати, может быть, и правда не слышит.
Ну, на самом деле, я вот не понимаю, чего они ожидали. Вот все это мой наш общественный знакомый вот как-то описал таким казусом Олега Зубкова. Вспомнить этого предприятия, которое мы уже упоминали, вот то, что он начал когда-то делать, это он, во-первых, сказал, что мои львы пойдут защищать Крым от бандеровцев, то есть он максимально ярко поддерживал российскую аннексию Крыма, а уже спустя несколько лет он получил более 500 судебных заседаний вот за один только год, его максимально выдавливали, чтобы он не мог заниматься бизнесом, у него были и суды из-за тени, которые его буквы отбивают на дорогу, ну то есть там какие-то такие трэшовые, очень смешные вещи, и вот и в итоге Олег Зубков стал, грубо говоря, одним из таких наиболее ярких оппозиционеров Крыма, который не боится давать комментарии, например, там, украинским медиа или другим независимым там медиа, потому что, ну, большинство крымчан просто прессуют за то, что они там посмели кому-то что-то не то сказать. Вот такой вот казус Олега Зубкова, когда хотели получить золотые горы, а получили пинка под одно место и теперь воют.
Слушайте, более того, на самом деле, с одной стороны, как бы Россия закручивает гайки, а с другой стороны, люди, которые незаконно обогащались на территории Крыма, они продолжают обогащаться. Вот, в частности, на плато Ай-Петри. Живописное плато, откуда прекрасное открывается... место. Да, прекрасный вид, но там незаконно берут деньги за парковку. Некий ялтинский предприниматель собирал с автовладельцев по 300 рублей, слушай, да я посчитаю, 300 рублей это где-то примерно $4.5, да?
Окей, а в Киеве сколько стоит парковка? Я же не автомобилист, я ничего не понимаю.
В Киеве парковка, ну, может стоить, я не знаю, на территории какой-нибудь охраняемой парковки и 30-40 гривен в час. Вот, но это где-то получается, там, я не знаю, 1 евро. Тут он собирал по $4.5 за возможность оставить авто у станции канатной дороги. Но при этом сам предприниматель говорит, не, ребят, ничего не знаю, у меня это, мол, земля в аренде, поэтому я делаю, что хочу. Но в этом, при этом администрация Ялты говорит, да нет никакой у него аренды на эту землю, этот договор давно расторгнут. В общем, но при этом, если вы думали, что вот наконец-то порядок наведен, и теперь отдыхающие могут на Ай-Петре бесплатно оставлять автомобиль на парковке, то нет. Просто теперь, на самом деле, другой человек будет с вас брать деньги, а именно муниципальное предприятие ЮБК.
И, скорее всего, это будет, как делают в самой Ялте, то есть будут собирать, там, грубо говоря, 50 рублей официальные, вот там, или сколько, 100 рублей, а все остальное до тех же 300 будет идти неофициально, потому что машину-то оставить можно, но побеспокоиться за ней или не побеспокоиться, это уже выбор ваших денег. Так, давайте вот перенесемся все-таки из Крыма в Севастополь. Помните, мы рассказывали в прошлом году о том, что территория античного города Херсон, что на берегу моря уже практически ну, не попасть, да? Не пускают людей купаться на море, зато пускают в церковь. Так вот, одна панянка из Подмосковья так туда торопилась и, видимо, не знала об этих правилах, что на своем БМВ протаранила заграждение Херсонеса Таврического, ну, без объяснения каких-либо причин. Зачем, почему спешила? Нужно было.
Слушайте, ну бог с ними, на самом деле, с этими наборами частных инцидентов. Вот если говорить о Крыме, то он находится в заложниках у оккупировавшей его России. Россия, как мы помним, является одним из, к сожалению, грустных лидеров по темпам распространения коронавируса. Так вот, Крым по состоянию на 12 августа оказался среди регионов, которые контролирует Москва, на втором месте по скорости распространения коронавируса. То есть, если бы Россия его не контролировала, то, соответственно, грустной бы такой статистики не было. На первом месте, кстати, сейчас в России находится Орловская область. Вот, а Крым находится на второй ступени в этом грустном рейтинге. И когда при этом, если вы думаете, что же делает российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, нет, он не вводит карантин, он разрешает проведение массовых фестивалей. Не знаю, как у него укладывается это в голове, да, Сергей Аксенов как раз разрешил провести на территории полуострова 3 фестивалей. Какие?
Ну, смотри, это фестивалями назвать так сложно, потому что, во-первых, это Коктебель джаз-пати, это то самое, что такой известный российский пропагандист, как Киселев, вот, когда Коктебель джаз-фестивал вот после аннексии Крыма переехал на территорию Одесской области, вот, а в прошлом году он вообще в Киеве, вот, на Трухановом острове выступал, то бренд появился такой у Киселева, Коктебель джаз-пати, это такая небольшая тусовочка, куда не мог будут приезжать нормальные джазовые музыканты, вот, и это, ну,
из-за санкций, да.
Из-за санкций фестивалем это назвать чуть сложно. После этого, несколько лет назад, у Киселева появилась еще идея сделать еще и рэповый фестиваль, поэтому есть рэп-коктебель, вот, он также будет проходить в
Крыму. Подожди, эти два мероприятия, два из трех фестивалей, это киселевские мероприятия? Ну, тогда именно. Понятно, почему Аксенов их разрешил, ну, потому подождите. Что, я думаю, удельный вес Киселева больше, чем удельный вес Аксенова, и Аксенов, как бы, особенно у него и выбора-то не было.
Напомним, еще один фестиваль, который будет проходить на Крымском полуострове, это фестиваль друга Владимира Путина, Александра Хирурга Золотостанова, это вот такой байкер, который любит говорить всем про русофобию, 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 еще раз русофобию, вот, его фестиваль также разрешен, он будет проходить под Севастополем, а еще один фестиваль, который решил Аксенов, это Таврида Арт, это фестиваль творческих сообществ. Мне вот очень интересно, будут ли хоть как-то, как соблюдаться меры, то есть будут ли, не знаю, там рэперы читать рэп в масках, да, будут ли в перчаточках все музыканты.
Вот. Слушай, тут вообще забавно, просто весной, когда были единичные случаи заражения коронавирусом, все массовые мероприятия были запрещены, в том числе в Крыму, а сейчас, когда счет заболевшим пошел на тысячи, оказывается, массовые мероприятия не особенно опасны.
Ну вот что интересно, то есть этому удивляемся мы, этому удивляются крымчане, но начало доходить вот еще до кое-кого. Дело в том, что теперь боятся приезжающих из Крыма уже в другие регионы.
То есть раньше крымчане боялись российских туристов, то теперь российские туристы боятся тех, кто приезжает из Крыма.
Именно, Павел. В самой России не в восторге от того, что россияне ездят на отдых. Почему? Потому что после возвращения на родину в некоторых регионах стали стремительно увеличиваться уровень заболеваемости коронавирусом. Вот несколько примеров. В городе Набережные Челны увеличилось количество заболевших. Мэр этого города Наиль Магдеев уверен, что произошло это за счет отпускников, вернувшихся с юга России, а также из оккупированного Крыма. Так вот, я дам краткую цитату. К сожалению, не соблюдаются масочный режим на отдыхе, и все другие меры люди просто игнорируют.
Он рассказал, что ездил туда, собственно, на встречу с руководством Черноморского флота, надел маску. Ну, это вот мэр Набережных Челнов. Говорит, я когда в этой маске к ним пришел, на меня, говорит, все смотрели, как на инопланетянина. И говорит, понятно, что люди, которые отдыхают в Крыму, а потом возвращаются в российские регионы, привозят с собой в том числе и, судя по всему, COVID-19.
Но... Еще COVID-19 уехал в Татарстан. На отдыхе в Крыму сын главы Нижнекамска Мурат Медшин заразился коронавирусом. Он написал об этом в своей странице в Инстаграм. И вот, ну, лишь еще во время отпуска почувствовал легкое недомогание. Вот, и, вернувшись в Казань, подтвердил все-таки тест на COVID-19. Поэтому экспортировать стал коронавирус
Крым. Ну да, то есть сперва все боялись, крымчане, что россияне привезут им инфекцию. А теперь, соответственно, сами россияне боятся других россиян, потому что они действительно привозят из Крыма инфекцию. В общем, круговорот коронавируса в природе. Между тем, мы уже вот говорили об этом, что продолжают ездить в Крым, потому что вот как-то, я не знаю, как-то посчитали, что в Крыму пока что самый недорогой и самый доступный отдых по ценам среди южных регионов соседней Российской Федерации. Там, собственно, условно говоря, мы говорили, 3400 рублей в сутки, это в августе в среднем, это за проживание и питание. Вот, в Ростовской области 3550, в Краснодарском крае 3560, ну и там в других регионах еще дороже. И, собственно, понятно, что, судя по всему, россияне продолжат ездить на территорию оккупированного украинского полуострова.
Чего, да? Мы им очень не советуем, да и весь Крым им этого не советует.
Ну, тем не менее, знаешь, кто-то привык отдыхать в Турции, кто-то вот любит отдыхать в украденных украинских регионах. Но мы будем смотреть внимательно за тем, чем это все аукнется на Российской Федерации. И если что-то интересное заметим, обязательно вам расскажем. До скорого!